Глава 15. «Видите, — начал Иван Северьяныч, — мой князь был человек души добрый, но переменчивый. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи, иначе он с ума сойдет, и в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет. А потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло. И ее Грушин отец, и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее невесть какую цену. Больше, как все его домашнее состояние позволяло. Потому что было у него, хотя и хорошее именице, но разоренное. Таких денег, какие табор за грушу назначил, у князя тогда налицо не было. И он сделал для того долг и уже служить больше не мог. Знавший все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для груши, и так на мое и вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал, и вдруг зевать стал, и все меня в компанию призывать начал. «Садись, — говорит, — послушай. Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю». Так и часто доводилось, он, бывало, ее попросит петь, а она скажет: «Перед кем я стану петь? Ты, — говорит, — холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась. Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое ее и слушаем». А потом груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружественно. И я после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем, но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка. А если, когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом с собою меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться. И один раз мне и говорит: «А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи». Я говорю: «Чем же они плохи? Слава Богу, живете как надо, и все у вас есть». А он вдруг обиделся. «Как, — говорит, — вы мой полупочтеннейший глупы, все есть. Что же это такое у меня есть? Да все, мол, что нужно». «Неправда, — говорит, — я обеднел. Я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь?» «Вот, думаю, что тебя огорчает, и говорю: ну, если, когда вина не до сдача, еще не велика беда, потерпеть можно, зато есть, что слаще и вина, и меду». Но он понял, что я намекаю на грушу, и как будто меня устыдился, и сам ходит, рукою машет, а сам говорит: «Конечно, разумеется, но только вот я теперь полгода живу здесь, и человека у себя чужого не видал. А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная?» Князь вспыхнул. «Ты, — говорит, — братец, ничего не понимаешь. Все хорошо одно при другом». «Ага, думаю. Вот ты что, братец, запел. И говорю: что же, мол, теперь делать? Давай, — говорит, — станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили. Пустое это, и не господское дело лошадьми торговать. Но, думаю, чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало, и говорю, извольте. И начали мы с ним заводить ворог. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть, где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней. И все берет, хватает зря, меня не слушает. Накупили обельму, а продажи нет. Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил, да давай что попало городить. То кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел, и все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере. Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда, да чего-то ищет, а груша одна. И в таком положении, в тягости, скучает. Мало говорит, его вижу, а перемогает себя и великатится. Чуть заметит, что он день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет. Ты бы, говорит, изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся. Что тебе со мною сидеть? Я проста, неученая. Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у нее целуют, и дня два-три крепится, а зато потом, как выкатит, так уже и завьется, и ее мне заказывает. «Береги, — говорит ее полупочтенный Иван Северьянов, — ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени артист. И оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело. А меня от этих изумрудов яхонтовых в сон клонит. Я говорю, почему же это так? Ведь это слово любовное». «Любовное, — отвечает, — да глупое и надоедное». Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож. Когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал. А развлекать было от того, что она бывала, если разговорится, все жалуется. «Милый мой, сердечный мой друг Иван Северьянович, — возговорит, — ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит. Ну, я ее, разумеется, уговариваю. Чего, говорю, очень мучится, где он не побывает, все к тебе воротится. А она всплачет и руками себя в грудь бьет и говорит, «Нет, скажи же ты мне, не потай от меня, мой сердечный друг, где он бывает? У господ, говорю, у соседей или в городе? А нет ли, говорит, там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне, может, он допреж меня, кого любил, и к ней назад воротился? Или не задумал ли он, лиходей мой, жениться?» А у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно. Я ее утешаю, а сам думаю, кто его знает, что он делает, потому что мы его мало в то время и видели. Вот как вспала ей эта на мысль, что он жениться хочет, она и ну меня просить. Съездит такой-сякой голубчик Иван Северьянович в город. Съезди, доподлинно узнай о нем все как следует и все мне без потайки выскажи. Пристает она с этим ко мне все больше и больше, и до того меня разжалобила, что думаю, ну, была не была, поеду. Хотя, ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу все дело в ясность. Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарства для лошадей у травщиков набрать. И поехал. Но поехал неспроста, а с хитрым подходом. Груше было неизвестно, и людям строго-настрого наказано было от нее скрывать, что у князя до этого случая с грушею была в городе другая любовь из благородных, секретарская дочка Евгения Семеновна. Известная она была во всем городе большая на фортепьянах игрица, и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая. И имела с моим князем дочку, но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой, к Евгении Семеновне, после того, как ее наградил, никогда не заезжал. А люди наши, по старой памяти, за ее добродетель помнили, и всякий приезд все бывало к ней захаживали, потому что ее любили, и она до всех до наших была ужасно какая ласковая, и князем интересовалась. Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю: «Я, матушка Евгения Семеновна, у вас остановился». Она отвечает: «Ну что же, очень рада, только отчего же, говорит, ты к князю не едешь, на его квартиру? А разве, говорю, он здесь, в городе?» «Здесь», отвечает. «Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит». «Какое, мол, еще дело?» «Фабрику, говорит, суконную в аренду берет». «Господи, мол, еще что такое он задумал?» «А что, говорит, разве это худо?» «Ничего, говорю, только что-то мне это удивительно». Она улыбается. «Нет. А ты, говорит, вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть. И что же, говорю, вы ему, матушка Евгения Семеновна, разрешили?» Она пожала плечами и отвечает: «Что же, пусть приедет, на дочь посмотрит». И с этим вздохнула и задумалась. Сидит, опустя голову, а сама еще такая молодая, белая, да вальяжная. А к тому еще и обращение совсем не то, что у груши. Та ведь больше ничего, как начнет свое изумрудный да яхонтовый. А это совсем другое. Я ее и взревновал. Ох, думаю себе, как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое на тебя своим несытым сердцем не глянул. От всего тогда моей грушеньке много добра не воспоследует. И в таком размышлении сижу я у Евгении Семеновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить. А у дверей вдруг слышу звонок. И горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке: «Князенька к нам приехал. Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна, разговорчивая была старушка из московских, страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться, а говорит: «Не уходи, Иван Голованыч, а пойдем вот сюда, в гардеробную, за шкапу сядем, она его сюда ни за что не поведет, а мы с тобою еще разговорцу проведем». Я и согласился, потому что по разговорчивости Татьяны Яковлевны надеялся от нее что-нибудь для Груши полезное сведать. И как от Евгеньи Семеновны мне был лодеколонный пузыречек рому к чаю выслан, а я сам тогда уже ничего не пил, то и думаю, подпущу-ка я ей, божьей старушке, в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка. Авось она по благодати своей мне тогда что-нибудь и соврет, чего бы без того и не высказала. Удалились мы из детской и сидим за шкапами, а эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать, коридор с дверью в конце. А та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгения Семеновна князя приняла, и даже к тому, к самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь. С той стороны материей завешенная, а то все равно, будто я с ними в одной комнате сижу, так мне все слышно. Князь как вошел и говорит: «Здравствуй, старый друг, испытанный». А она ему отвечает: «Здравствуйте, князь, чему я обязана?» А он ей: «Об этом, говорит, после поговорим, а прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать». И мне слышно, как он ее в головку чмокнул и спрашивает про дочь. Евгения Семеновна отвечает, что она, мол, дома. «Здорово, здорово», — говорит, — «и выросла, небось». Евгения Семеновна рассмеялась и отвечает: «Разумеется», — говорит, — «выросла». Князь спрашивает: «Надеюсь, что ты мне ее покажешь?» «Отчего же?» — отвечает, — «с удовольствием». И встала с места, вошла в детскую и зовет эту самую няню, Татьяну Яковлевну, с которой я угощаюсь. «Выведите, — говорит нянюшка, — Людочку к князю». Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдце на стол и говорит: «Ох, пусто бы вам совсем было. Только что сядешь в самый аппетит с человеком поговорить, непременно и тут отрывают, и ничего в свое удовольствие сделать не дадут. И поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит: «Посиди», а сама пошла с девочкой. А я один за шкапами остался, и вдруг слышу: князь девочку раз и два поцеловал и потетёшкал на коленях и говорит: «Хочешь, мой анфан, в карете покататься?» Та ничего не отвечает. Он говорит Евгении Семеновне: «Живупри», — говорит, — «пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поездит, покатается». Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа, но он ей тоже вроде того, что, дескать, непременно надобно. И этак они раза три словами перебросились, и потом Евгения Семеновна нехотя говорит нянюшке: «Оденьте ее и поезжайте». Те и поехали, а эти двоечкой себе остались, да я у них под сокрытием на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти нельзя. Да и сам себе я думал, вот уже когда мой час настал, и я теперь настоящее исследую, что у кого против груши есть в мыслях вредного».